Ольга Риви, Вадим Фарк. Рецепт по ГОСТу. Рагу для медведя. Глава первая. Дверь номера с табличкой «Люкс» за нами захлопнулась, и я прижалась спиной к прохладному дереву, чувствуя, как сердце колотится от злости, перебивает даже пульсацию в висках. Перед глазами все еще стояла эта картина, кабинет Пал Палыча, перепуганное лицо нашего директора и Елена Викторовна. Пакман в юбке и ее оценивающий взгляд, который разглядывал мясо на рынке. Где тут филе, а где обрезки? Странно. Что со мной сделали эти люди? Миша, директор и весь персонал санатория, что мне не все равно на них. С Мишей, допустим, понятно. Но сегодня, с появлением реальной угрозы для всех, я приняла этот вызов как свой, личный. А вот к Мише еще будут вопросы.
Марин, ты сейчас дырку в двери просверлишь.
Раздался низкий, с хрипотцой голос. Я вздрогнула и отлипла от двери. Михаил уже сидел в своей любимой, до неприличия растянутой позе, ноги широко расставлены, руки свисают с подлокотников, голова откинута назад. На фоне мебели с гнутыми ножками и тяжелых бархатных штор цвета пыльной розы он смотрелся чужеродным элементом, как викинг, случайно забредший в будуар императрицы. Внешне он казался расслабленным, этакая гора спокойствия в красном свитере. Но за этот месяц я узнала его слишком хорошо. Я видела, как напряжены мышцы на его шее, как побелели костяшки пальцев, сжимающих подлокотник. Он был как взведенная пружина, готовая распрямиться и снести все на своем пути. Я начала мерить шагами комнату. Шпильки моих ботильонов выбивали нервный ритм по паркету. «Ты видел ее?» – выдохнула я, резко разворачиваясь на каблуках. «Нет, ты видел?» Она же не просто приехала наводить свои порядки. Она приехала нас жрать. Миша приоткрыл один глаз и лениво посмотрел на меня.
Видел, Марин. Трудно не заметить женщину, которая страшнее атомной войны и смотрит на людей, как на бактерии под ободком унитаза.
Почему ты молчал? Я всплеснула руками, чуть не задев пыльный абажур, нависающий над столом. Нет, я, конечно, понимаю, мы еще не настолько близки, чтобы делиться сокровенным, но Миша 30%. 30% акций этого санатория, ты понимаешь, что это значит?» Я остановилась напротив него, уперев руки в бока. Мои пальцы впились в ткань брюк. «Ты почти совладелец, Миша. Ты же можешь выкинуть ее за шиворот со своими хотелками. И почему ты живешь в той коморке за кухней, где из удобств только раковина и вид на задний двор?» Я обвела рукой пространство люкса. «Ты мог бы жить здесь, ну или хотя бы в номере, где не дует из всех щелей, где не нужно спать в обнимку с обогревателем». Миша хмыкнул, наконец-то выпрямляясь. Его темные глаза с прищуром скользнули по лепнине на потолке, изображающей пухлых купидонов с лицами перед веков производства.
«Марин, побойся Бога».
Его губы тронула кривая усмешка.
«Ты посмотри на этот Версаль местного разлива. Тут лепнина на мозг давит. Золотые кисти на шторах, ковер с дурацким орнаментом. Я бы тут через 2 дня повесился на этих самых шторах от тоски».
Он почесал небритую щеку и с совершенно серьезным видом добавил.
«А у меня в коморке какой-никакой ауют. Мох в углу экологически чистый растет, между прочим. Паук Валера, опять же. Мы с ним уже породнились, он мне по вечерам моральную поддержку оказывает. А здесь что, купидоны? Они же на меня смотрят, как налоговая инспекция».
Я фыркнула, чувствуя, как злость начинает потихоньку отступать, уступая место привычному теплу, которая всегда разливалась в груди рядом с этим невозможным мужчиной. «Валера у него!» – проворчала я, подходя ближе и опускаясь на край дивана. «Ладно, принимаю твою иронию за шок. Ты неисправим, Лебедев».
«Какой есть?» – развел он руками. «Прежде чем Лену выкидывать, нужно сначала хорошенько подумать. Там много нюансов».
«Миша, она не отстанет. Мой голос стал тише и серьезнее. Я знаю таких женщин. Это московская порода. Акулы в человеческой коже. Она уже провела аудит и знает про твои акции. Я уверена, что она прямо сейчас готовит план, как с тобой воевать». Миша перестал улыбаться. Лицо его закаменело, превратившись в ту самую маску, которую он носил, когда мы только познакомились. Маску человека, который привык выживать во льдах, где любая ошибка стоит жизни.
«Это не твоя война, Марин», —
глухо произнес он, не глядя на меня.
«Тебе не нужно в это ввязываться. У тебя кухня, меню, твои текстуры и эспомы. Оставь Лену мне, я сам разберусь.
Еще чего, я только недавно тут порядок навела, чтобы пришла какая-то и указала мне на дверь?
Я скептически выгнула бровь.
Кстати, как воевать будешь? Будешь кидаться в нее замороженными пельменями? Или закроешься в подвале и будешь ждать, пока она уйдет?
Он резко встал. В тесной комнате сразу стало мало места. Миша подошел к окну, за которым сгущались синие карельские сумерки. Его широкая спина в вязаном свитере закрывала половину обзора.
— Я знаю ее лучше, чем кто-либо,
— сказал он, глядя на заснеженные ели.
— Она уничтожает все, к чему прикасается. Я не хочу, чтобы она коснулась тебя. Собирай вещи, Марин. Поезжай в город, пережди пару недель. Или в Москву. Там безопасней будет.
Я почувствовала, как внутри снова поднимается волна возмущения.
Ах, вот как! Спрятать меня? Услать подальше, как ребенка, пока взрослые дяди и тети будут делить активы?
Я встала и подошла к нему, развернув к себе лицом. Пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза.
Лебедев, ты, кажется, забыл, с кем разговариваешь.
Процедила я, чеканя каждое слово. Я выжила на кухнях лучших ресторанов Москвы, где шеф-повара швыряли в меня ножами, а критики смешивали с грязью за лишний грамм соли. Я прошла через развод, потерю карьеры и ссылку в эту глушь. Ты думаешь, меня можно напугать какой-то наманикюренной стервой в Шанеле?
Я ткнула пальцем в его твердую грудь. Я таких, как твоя Лена, ела на завтрак, без гарнира и соуса. Она думает, что она хищник? Пусть попробует укусить, я ей зубы пересчитаю и счет выставлю. Как раз мне в этом замесе самое место.
Миша посмотрел на меня с тревогой и накрыл мою ладонь своей огромной шершавой рукой, испещренной шрамами от обморожения.
«Ты не понимаешь, Марин»,
— тихо сказал он, и в его голосе прозвучала горечь, от которой у меня защемило сердце.
«Дело не в деньгах и не в санатории. Лена, она как вампир. Ей физически больно видеть, что жертва выжила, что я не спился, не сдох под забором, не превратился в овощ после того, как она меня вышвырнула».
«Слушай, а за что она так тебя ненавидит?» — тихо, почти шепотом спросила я. Это же тупо вернуться сюда, чтобы тебя доесть.
Ну, не лично меня.
Чуть отстранился он.
Просто мое участие в этом мероприятии лишь приятное совпадение. На аперитив санаторий, а я на десерт.
Миша чуть расслабился и притянул меня к себе за руку.
Я сделал то, что она просила не делать. Вместо того, чтобы сидеть на кафедре, преподавать и стражить ее юбку, я уехал в экспедицию.
Михаил усмехнулся, смотря куда-то вдаль.
«От меня ждали быстрого роста в карьере, не покидая дома. Но так не бывает».
«Правильно я понимаю, надо было все и сразу?»
«Наверное, да. Я сильно не вдавался в подробности».
Миша погладил меня по щеке.
«За то, что я хотел блестящую карьеру ученого, меня обвиняли во всем подряд. Всю жизнь на тебя положила, пока ты там, я тут. В общем, даже не хочу в эту грязь тебя посвящать».
«Стандартная классика, как у всех». Я погладила его по щеке в ответ.
«А я не хотел, как у всех».
Он перехватил мою руку и сжал чуть сильнее, но бережно, боясь причинить боль.
«Она увидела, что я счастлив. Что у меня есть дело, есть друзья. Что у меня есть ты. И это бесит ее больше всего. Акции ей не интересны, Марин. Она пришла, чтобы доказать, что я ничтожество. Чтобы отобрать все, что мне дорого, и посмотреть, как я сломаюсь. Второй раз».
Я смотрела в его темные глаза цвета таежного озера и видела там усталость человека, который слишком долго держал оборону в одиночку.
«Но тогда ей придется очень постараться», —
твердо сказала я, переплетая свои пальцы с его. «Потому что второго раза не будет. Я не позволю. Мы ей устроим такую кухню, что у нее несварение случится». Миша смотрел на меня несколько секунд. Потом уголки его глаз собрались в морщинки. Он коротко, хрипло рассмеялся.
«Черт возьми, Вишневская, иногда мне кажется, что ты опаснее любого медведя-шатуна».
«Приму за комплимент», — парировала я. Атмосфера в комнате немного разрядилась. Миша наклонился ко мне, и я, повинуясь инстинкту, подалась вперед, ожидая поцелуя. Но он замер в сантиметре от моих губ.
«Мне нужно проветрить мозги», —
резко сказал он, отстраняясь. Я моргнула, чувствуя себя так, словно у меня из-под носа убрали самое вкусное блюдо.
«Что?»
«Проветриться»,
— повторил он, уже шагая к двери. Движения его стали резкими, порывистыми.
«Слишком много всего. Мне нужен воздух. Не скучай тут с купидонами».
Дверь хлопнула, и я осталась одна посреди безвкусной роскоши номера люкс. В комнате все еще витал запах Миши, который сейчас отчаянно пытался сбежать от своих призраков в ледяную ночь. Я опустилась в кресло, где он только что сидел, и провела рукой по еще теплому подлокотнику. В голове крутилась одна мысль. Он сказал, что ему нужно проветрить мозги, но глаза у него были, как у зверя, который почуял кровь. «Ничего, Миша», — прошептала я в пустоту, глядя на пухлого амура на потолке. «Проветривайся. А я пока наточу ножей. Война так война». Ручка двери моего номера медленно, с противным скрипом, достойным ужаса фильмов категории «Б», опустилась вниз. Я замерла, сжимая в руке единственное оружие, которое попалось под руку, тяжелую фарфоровую статуэтку пастушки, чье лицо выражало крайнюю степень дебильного восторга. Если эта Лена вернулась добавить яда, то пастушка познакомится с ее идеально уложенным затылком. Дверь приоткрылась, и в проеме показалась лысеющая голова Пал Палыча. «Марина Владимировна!» — прошептал он, опасливо косясь вглубь номера, будто ожидал увидеть там засаду спецназа.
«Можно? Миша, Михаил ушел?»
Я выдохнула, возвращая пастушку на полку, и жестом пригласила директора войти. «Заходите, Павел Павлович. Проветриться решил». Пал Палыч бочком протиснулся в номер, стараясь ступать неслышно, хотя его ботинки предательски скрипели на паркете. Он огляделся и рухнул на стул, стоящий у стены. «Выпить хотите?» — спросила я, заметив, как у него дрожат руки. «В мини-баре есть коньяк. Судя по слою пыли на бутылке, он там стоит со времен Олимпиады 80, так что выдержка отличная».
«Нет, нет», —
он замахал руками, но потом передумал.
«А хотя, давайте, 50 грамм для сосудов».
Я плеснула янтарную жидкость в пузатый бокал. Директор выпил залпом, занюхал рукавом пиджака и посмотрел на меня глазами подбитого спаниеля.
«Марина Владимировна, это катастрофа!»
— выдохнул он.
«Это конец. Елена Викторовна, она же не просто так приехала. Она же нас всех в порошок».
«В муку, Пал Палыч», — поправила я, присаживаясь напротив. «В муку тонкого помола, а потом сделает из нас клёцки. Но вы-то чего так трясетесь? Вы директор, лицо официальное, вас она, может, и не тронет. Сменит вывеску, на вас оставит скрипки перебирать». Директор горько усмехнулся. В этот момент он вдруг перестал быть похожим на карикатурного чиновника и показался мне просто уставшим, испуганным пожилым человеком.
«Директор», — протянул он. «Эх, Марина, какой я директор. Я так, флюгер. Куда ветер подует, туда и скреплю. А ветер здесь всегда дул со стороны Михаила Александровича».
Он снял очки и начал протирать их полой пиджака.
«Вы ведь знаете историю? 7 лет назад я сюда пришел простым бухгалтером устраиваться. Санаторий лежал в руинах, как после бомбежки. Денег нет, отопления нет, крыша течет. А Миша? Он тогда только вернулся с севера. Решил осесть. У него тут родня какая-то осталась. Бабушку, кажется, досматривал, не помню уже. Михаил выкупил долги санатория на те самые северные деньги, что заработал на квартиру в Москве и на...»
Пал Палыч запнулся, видимо, вспомнив про Лену.
«На жизнь. В Москву передумал возвращаться. Сказал, что я там один делать буду. И вложил все сюда».
Я слушала, боясь перебить. Миша никогда не любил говорить о прошлом. Для него жизнь делилась на «до», «льда» и «после». Хоть этот эпизод был уже после, все равно молчал.
«Я тогда ему говорю: Михаил Александрович, так вы теперь хозяин. Садитесь в кресло, командуйте». Он посмотрел на меня так, что мне захотелось под стол залезть и говорить: «Нет, будешь ты директором. Свети лицом, подписывай бумажки, кланяйся комиссиям. А я буду функционировать. Я уже наруководил, больше не хочу рисковать людьми».
«Человек-функция», — прошептала я.
«Именно»,
— кивнул Пал Палыч, выдружая очки обратно на нос.
«Он взял на себя все, что нужно делать руками и головой, но так, чтобы никто не видел. Трубы, проводка, поставщики. Ездил и со всеми договаривался, добился финансирования. Миша решал проблемы тихо, как тень. Ему нравилось быть никем, простым завхозом, которого можно не замечать.
Директор подался вперед, понизив голос до шепота.
Но сейчас я боюсь, Марина Владимировна. Не Лену боюсь. Я Мишу боюсь.
Я удивленно вскинула брови. Мишу? Нашего таежного медвежонка, который паукам имена дает?
Вы не видели его тогда.
Пал Палыч зябко поежился.
Когда он понял, что наука для него закрыта. Он не кричал и не пил. Он просто работал. Сутками. Валил лес, таскал камни, ломал стены кувалды. В нем столько силы нерастраченной, столько злости на судьбу было. Он ее запер внутри, как бетонный саркофаг в Чернобыле. А Клюев сначала расшатал этот саркофаг, а теперь Лена приехала с отбойным молотком.
Он посмотрел на меня с мольбой.
Если Миша сорвется, если он решит воевать с ней по-настоящему, щепки полетят, Марина Владимировна. И до Москвы долетят, и нас с вами зашибет. Он же, если начнет рубить, то не остановится. Он либо себя уничтожит, либо все вокруг.
Я представила Мишу, каким видела всего полчаса назад. Спокойного, ироничного, но с глазами, в которых плескалась ледяная ярость. «Ну, Пал Палыч», — сказала я, поднимаясь и расправляя несуществующую складку на юбке. «Тогда у него не было меня. А я, знаете ли, отличный мотиватор. Как-нибудь его успокою». Я подошла к директору и положила руку ему на плечо. Пиджак у него пах выпечкой. Наверное, опять у тети Вали на кухне пирожками утешался. Я его не для того приручала, чтобы он сейчас все разнес. У меня методы проверенные. Где пряником, а где и сковородкой могу аргументировать? Пал Палыч слабо улыбнулся, вставая.
Вы сильная женщина, Марина Владимировна. Стальная леди, как вас Люся называет. Может, и удержится только. Лена ведь знает, куда бить. Она его прошлое. А с прошлым воевать труднее всего.
Он ушел снова тихо, прикрыв за собой дверь. А я осталась стоять посреди номера, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Пал Палыч был трусом, да, но дураком он не был. Мне вдруг стало невыносимо душно в этом люксе с запахом старого ковра и чужих страхов. Я подошла к балконной двери. Она поддалась с трудом, осыпав меня хлопьями облупившейся белой краски. Холодный воздух ударил в лицо, обжигая щеки. Карельская ночь была чернильно-синей. Снег во дворе искрился под светом единственного фонаря. Вид был сказочным. Я обхватила себя руками, жалея, что выскочила в одной блузке. Но уходить не хотелось. Я всматривалась в темную кромку леса, окружавшего санаторий плотным кольцом. Где-то там сейчас бродил Миша. После слов директора мне стало не по себе. Интересно, что сейчас делал Михаил? Пинал сугробы? Орал на луну? Или просто стоял, прижавшись лбом к шершавой коре сосны и пытался остудить тот пожар, который устроила в его душе бывшая жена? Я знала этот его режим автопилота. Пал Палыч был прав. Миша сейчас перебирал в голове варианты. Не как завхоз, а как ученый. Анализировал данные. С одной стороны, бывшая жена, рейдерский захват, угроза уничтожения санатория и всего, что ему было дорого. С другой я, директор, персонал. А цель была простой – нейтрализовать угрозу. Вдруг на границе света и тени, там, где начиналась тропинка к лесу, что-то шевельнулось. Я прищурилась. Из темноты выплыла огромная разлапистая тень. Сначала мне показалось, что это лось. Они тут бродили так же свободно, как хипстеры по патриаршам. Но потом тень обрела очертания. Это был Миша. Он шел тяжелой, размеренной походкой. Но самое странное было не в том, как он шел, а в том, что он нес. На его правом плече лежала огромная 3 метра в длину сухая ель. Корневище все еще в земле и снегу, волочилась сзади, оставляя глубокую борозду. Он тащил эту махину так, словно это была вязанка хвороста. «Господи, Миша!» — выдохнула я, чувствуя смесь изумления и страха. Это было его успокоительное. Кто-то пьет валерьянку, кто-то бьет посуду. Михаил Александрович Лебедев выкорчевывает деревья голыми руками. Черный юмор ситуации заключался в том, что дров у нас было завались, целый сарай. Но ему, видимо, нужно было именно это дерево. Он дошел до освещенного пятачка перед входом и остановился. Сбросил ель с плеча. Глухой удар о промерзшую землю разнесся в тишине. Миша выпрямился, хрустнул шеей и отряхнул перчатки.